Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и сегодняшний мой гость Сан Саныч Черемин, профессор истории, доктор исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Историки сейчас действительно говорят так, что это одна из муз истории, что, в общем-то, это не наука, а большей частью беллетристика, Плутарх, Геродот и так далее. Это же были гастролеры, они ездили по городам Древней Греции и собирали громадные стадионы, тогда рассказывая свои байки про историю древнего мира. Но на чем-то все-таки основаны, конечно, какой-то науке, им доступны в то время. Вот сейчас у нас тоже история уже стала инструментом политики большей части, и доверять историкам довольно-таки трудно. В частности, потому что манипуляция фактами происходит, и переписывание истории в связи с этим происходит, ну, ужасающе, уж даже поражает воображение, насколько нагло, бесцеремонно обращается с историей. Кроме того, я почему нашим слушателям об этом говорю? Потому что Сан Саныч относится к тем людям, которые работают с документами, потому что он на самом деле архивист. И архивы — это те документы, на которых дальше строят все остальное. Как до эфира мы с вами говорили о выдающихся исторических романах, которые мы зачитывались в детстве, да?
Да.
Вот в вашем случае, почему я вас пригласил, потому что от нас, от Радонежа, просят правду, правду и ничего, кроме правды. Сегодня мы будем говорить, я хочу расспросить вас, о демографии. Дело в том, что тут еще одна преамбула, что демография становится тоже предметом спекуляции самого разного рода и на глобальном уровне. На глобальном уровне нам предлагают, так настойчиво нам предлагают вот это то, что называется ЛГБТ-повестку и так далее. Ну, люди, стоящие там где-то рядышком с принятием решения, говорят, что мы решаем проблему-то серьезную. Проблема связана с не только миграцией, но просто с демографией, с населением. Одни народы умирают, другие рождаются. И, в принципе, нам не нужно столько населения, столько, сколько сейчас есть. И вот с этого я хотел бы, чтобы мы и начали с такой глобальной картинки, насколько они справедливы.
Ну, хотел сказать, что на самом деле историческая наука, она в каждом государстве фальсифицируется. И связано это, конечно, и с геополитикой в первую очередь, для того, чтобы показать величие своей страны и, допустим, какого-то этноса, ну и для того, чтобы претендовать на соседние территории. Тут мы видим, именно большая ключевая роль отводится политике. И историки, пишущие по заказу, очень часто поэтому фальсифицируют или, допустим, утаивают какие-то определенные факты, которые могут навредить его же государству. Но вот как раз демографическую ситуацию мы можем даже провести как бы параллель с временами правления великого Владимирского и Киевского князя Александра Ярославича Невского. А получилось так, что в 1237-38 году была оккупация непосредственно северо-восточной Руси ордынцами. И в 1243 году великий Владимирский князь Ярослав Всеволодович, как раз отец Александра Ярославича, был вынужден, но эта ситуация сюзеренитов и вассалов, она была в то время принята во всем мире, добровольно войти в состав улуса Джучи. И вот здесь надо проследить демографическую ситуацию, как она развивалась именно с 1243 года. И мы видим, что именно в правление непосредственно Александра Ярославича Невского, который как раз заступил через два года после смерти своего отца, потому что были два других князя, она стала у нас очень положительная. И динамика шла из-за того, что никто на Русь не приходил. И вот здесь еще хотелось вспомнить об одном очень интересном событии в истории именно Великого Владимирского княжества. 1262 год. Вот эта территория, которая была в то время Великим Владимирским княжеством, была обложена данью 10%. Но она в это время досталась Тука-Тимуру. И Тука-Тимур взял хорезмийцев, которые как раз и стали сборщиками дани в северо-восточной Руси. Тука-Тимур – это сын Жучи. Вот, и как пишут русские летописи, они брали девку на постели, они брали четверть, вот, и они практически истязали русский народ. 1262 год. Александр Ярославович по договоренности с великим Дрюкачи Берке-Агулом организовывает во всех городах северо-восточной Руси восстание против вот этих хорезмийцев. Хорезмийцы – это у нас как раз Средняя Азия. И в течение одного дня ни одного хорезмийца в русских городах не осталось. И дань была определена в 10%.
Слушайте, он действительно святой человек.
Да. Мы смотрим 1263 год, последний год жизни выдающегося человека Александра Ярославовича Невского. Население России с 1938 по 1263 год возросло в 3,5 раза. 7, 10, 15 человек благодать, потому что величайший дипломат Александр Ярославич, он как раз остановил католическую угрозу, и больше практически врагов никаких нет, а они же входят в Орду, и никаких уже нет тебе небоскраков, никаких тебе хорезмийцев. И вот это для нас как пример, что в течение всего лишь нескольких дней был решен вопрос и с хорезмийцами, и с этой вот данью, и с изгоном вот этих вот варваров, которые были на русской земле. И когда сегодня поднимают вопрос о демографической ситуации, а демографическая ситуация какая? Замещение русского человека вот этими хорезмийцами получается. И зачем они нужны? К нам же приезжают не из Ташкента. К нам приезжают не доктора наук, к нам не приезжают выдающиеся деятели науки и культуры. К нам приезжают жители кишлаков и аулов, которые и у себя на родине ничего не смогли получить. И вот эти как раз лица, которые сюда...
И привнести в свой народ.
Да-да-да, они находятся на самом низком уровне развития. Потому что там нет ни канализации, ни водопровода. Они практически многие безграмотные вот в этих как раз кишлаках и аулах. И вот их привозят в Москву якобы для того, и в другие города России, чтобы они решили демографический вопрос. Это что же получается? Русская интеллигенция у нас уходит из жизни, и на место их у нас приходят бычины, чабаны и пастухи.
Ну, для них-то нужны хотя бы овцы. Вот кто исполняет роль овец?
В данный момент у нас получается именно уже русский народ становится тем инструментом, через который они как раз и хотят войти во власть. Мы видим опасную ситуацию, которая сегодня сложилась. Демографическая ситуация получается замещением. Опять же, хотелось бы вернуться к прошлым векам. Вот эта территория у нас была, где вот мы сейчас вот находимся, здесь проживали финно-угорские племена, и сюда пришли вятичи, вот именно непосредственно на территорию Москов реки. Была ассимиляция, и никаких не было столкновений. И вот этот как раз пример показал, финно-угорские племена приняли венецкие или славянские племена, потому что на самом деле здесь были дремучие леса. И жить в дремучих лесах, конечно, было очень тяжело малому числу жителей. И на место селищ, которые у нас здесь располагались, пришли города, поднялся уровень культуры. И когда уже развилось христианство именно в северо-восточной Руси, а это надо время уже признать, у нас, к сожалению, было более позднее, чем в Киеве, в Новгороде. Это только со времен Юрия Суздальского. Здесь уже развилось христианство везде. То те же самые народы, которые здесь принимали, они с огромным удовольствием шли в монастырские школы, чтобы получать образование. Мы видим, что приход сюда был цивилизованного народа, который принес свою богатейшую культуру. Но не как сегодня происходит, а приезжают люди, которые не умеют даже читать.
Ну, нужны рабочие руки, вот сейчас дано указание, строить заводы, да, расширять науку. А кто это будет? Это нужно же просто носители этих рук, этого народа. А как, знаете, в Чечне говорили, когда они же, кстати, и выгнали русских, и полностью да. очистили, это же моноэтническая сейчас республика, это да. Чечня. Они говорят, вот, уехали золотые руки, остались золотые зубы. Про себя хотя бы самокритично говорили. Да, да, да.
Вот если мы посмотрим с вами ситуацию 1990-х годов, Душанбе, Фергана, убийство русских людей. Вот, и
которых них... много, об этом практически никто не знает.
И промышленные предприятия, которые...
А там же не просто 2-3. Это же были всех, тысячи, всех, да, сотни да, тысяч да, людей да, были изгнаны. Да, да. Вот как говорите, эти девка на ночь, да.
Да, девка на постели. Так писали в русских
текстах. Вот выражение какое-то.
1263 года.
Девка на постель. Да, да, понимаете? Да. Мы спокойненько, тихенько все это простили, не поминаем. Поминать-то тоже может быть не очень хорошо, потому что это идет напряжением.
Мы должны это помнить, потому что именно дети вот этих вот басмачей и абу-бандитов сегодня как раз сюда приехали. И то, что они вытворяли непосредственно в Средней Азии, они здесь повторяют уже на нашем населении. Давайте посмотрим производительность труда вот этих вот гастарбайтеров. Можно подойти в любом месте Москвы и посмотреть. Один стоит с лопатой, 9 на него смотрят. А ручной труд. А, значит, и после них приходят уже другие специалисты, которые настоящие славяне, русские, и переделывают за них работу. Опять же, мы видим одну интересную деталь. Вот сейчас вот эти все анклавы или гетто, где проживают у нас инородцы, они же практически для себя все и делают. И торговля, и жилье, получается, сами для себя делают и сами в этих гетто живут. Но для русского народа, для Российской Федерации они ничего не делают. Только развивается криминал рядом с теми анклавами, где они проживают. Поэтому на самом деле мы здесь видим очень неприятную ситуацию, которая выражается в том, что есть определенный бизнес. Сегодня это главный бизнес в Москве и Подмосковье – жилищное строительство. И вот для того, чтобы продавать в 10 раз выше себестоимости квартиры, и вот сюда приезжают вот эти вот гастарбайтеры. Но приезжает 10, один только остается на стройке, 9 уходят в криминал или в свой какой-то другой бизнес. И мы видим, что вот эти квартиры, они сегодня пустуют, потому что цены высокие, качество жилья никакое. И получается, вот этот строительный бизнес практически этим занимается. Мы можем посмотреть, что...
Занимается чем?
Занимается тем, что практически дает оплату труда очень низкую, и поэтому даже вот эти вот гастарбайтеры оттуда уходят. Они становятся на преступный путь, потому что им платят какой-то определенный процент. Или даже иногда им не выплачивают заработную плату, вот, и они, конечно, становятся на тот путь, который у них заложен. Если вот мы даже посмотрим на генетику вот этих вот людей, которые приезжают. У нас, если вот брать историю, начиная, опять же, с Тамерлана, как раз это у нас Самарканд, именно генетика убийц. Даже вот именно, опять же, хивинских и бухарских и харизмистских вот этих вот жителей спасла Россия во времена Александра Третьего. Потому что там постоянно была бортоубийственная война. Но когда эту территорию Александр III без единого выстрела присоединил к Российской империи, все столкновения там были завершены. Ошибка, конечно, была нашего советского руководства в том, что когда не смогли победить басмачество в 30-е годы, то бывших баев, которые как раз стояли во главе басмачества, сделали первыми секретарями обкома, горкома и республиканскими руководителями. Получается, что как были эти баи у себя на вестах, так и остались. Как дикхани были обычными нищими, так они и остались.
Что говорить? В соседнем районе украли члена партии.
Да, совершенно правильно. Интересно вот это выражение. Поэтому мы видим здесь ситуацию, которая, конечно, сегодня вышла из-под контроля именно у правительства Российской Федерации. Обманули о том, что якобы нуждаются Российская Федерация в каких-то руках. Каких руках? Если заводы были в 90-е годы закрыты, и безработица и так в малых городах очень существенная. Люди сидят там без работы. Надо платить достойную зарплату, а тем, кто владельцы вот этих всех корпораций, они строят оплату труда на обмане. А русского не обманешь, за ним стоит и само государство. Здесь же бесправные люди, они их обманывают. И куда опять уходят эти обманутые? Они опять уходят в криминал. Поэтому никакие здесь гастарбайтеры просто не нужны. Потому что никакого именно положительного эффекта их пребывание здесь не дает. А 2024 год показал, что на самом деле уже криминал вышел из-под контроля Министерства внутренних дел. Каждый час где-то совершается убийство. Ну и, конечно, есть у них еще также в генетике зоофилия и инцест. И,
Боже, это что-то совсем страшное.
Да.
Это звероподобность какая-то.
Да, о скверне мы не будем говорить, да.
Честно говоря, я шокирован. Неужели не видит наше руководство? Ну, просто здесь же посмотреть нужно, что происходит реально. И до сих пор свободнейшим образом получают паспорта эти люди, вид на жительство в конечном счете. Я моего отца орденоносца, получившего все звания, которые ему полагаются, заслуженнейшего человека, который 40 лет только капитаном дальнего плавания плавал, 40 лет капитаном на мостике стоял, 90 лет. Я 3 года пытался ему получить паспорт, только через 3 года мы получили гражданство, потому что он сказал, я из Одессы его перевозил, он сказал, я с этими людьми, которые тогда пришли, вот эти бандеровцами, я с ними вместе жить, Женя, не конечно буду. Не буду с этим, забирай, как хочешь. Что, собственно, мы и сделали. Но, слушайте, это же как оскорбительно. 90 лет мы мотались туда-сюда, учреждения, которые обязаны выдавать. Как так получается, что здесь в одночасье, а вот с заслуженным человеком труда, который так много послужил родине, мы ничего не смогли сделать?
Ну, мы видим какую ситуацию. Допустим, те люди, которые имели корни именно первая, вторая, третья миграция из России, и они захотели вернуться непосредственно сюда, или именно русские, которые проживали в СНГ, они не могут получить никакого гражданства. И начинают...
Почему? Слушайте, потому что Путин говорит, слушайте, мы разделенный народ. 25 миллионов, это по его подсчетам, 25 миллионов русских за границей, которые хотели бы вернуться. Вот такие препоны, что люди согласны уже терпеть унижение там, на той же Украине, да, но не могут получить паспорта здесь.
А мы видим, что вся миграционная служба, она коррупционная. А любое действие надо сопровождать уже деньгами. А вот эти диаспоры, у них там уже все схвачено, они знают таксу, кому принести, и в течение нескольких дней им выдают гражданство. Гражданство им выдают и даже в республиках. Вот он, допустим, родился в Оше, и ему уже в Оше дают гражданство Российской Федерации. Он даже здесь не был. Он даже не знает ни одного слова по-русски. Тем более историю он не знает.
А эти в Оше, они где?
Ош – это самый криминальный город по отношению к русскому народу.
А там... А где он находится?
Это на границе как раз с Афганистаном находится этот город.
Таджикистан, да?
Да. Значит, вот у меня друг командовал там пограничным отрядом. Генерал-майор Казаков. И когда как раз начались вот эти все события, он там был убит. И ни одного русского там не осталось. И вот получается, наибольшее количество получающих гражданство Российской Федерации именно из этого города, где убивали русских и где презирают русских. И получают они через МИД. Свой МИД. И наши им выдают. Те, кто приезжает в Москву, вот они приходят в миграционную службу, и диаспора уже заносит определенную сумму. Здесь еще есть одна немаловажная деталь. Большинство приезжающих сюда, это практически ячейки террористические, которые спящие. В любой момент они могут проснуться, что мы уже видели неоднократно во время различных террористических актов. Никто их не проверяет. И даже когда вдруг кого-то поймали, меняется у него на родине одна буква в имени или фамилии, уже приезжает новый человек. Никто дактилоскопии...
Это же катастрофа.
Да, никто не производит. И опять этот террорист проживает на нашей территории, самое интересное слово, нелегально. А куда же даст участковый, если на твоей территории резиновые квартиры, все с российскими купленными паспортами, и вы еще говорите, что это нелегально. Я вот сделал подсчет, сколько с 2003 года по 2024 год середина приехало сюда непосредственно именно мигрантов. У меня получилось 29 миллионов человек.
Это Боже, просто это кошмарно. У нас в России-то не так много народов.
145 миллионов человек по переписи, это вместе с присоединенными территориями.
Но это же все равно ерунда, потому что в Германии, нынешней Германии, 90 миллионов населения, да? Да. Да во Франции, ну, там поменьше, 70, что ли, миллионов. Но, простите меня, это в Европе там 360, что ли, миллионов в целом, да? Здесь всего лишь на такую гигантскую территорию, всего лишь, и как другим странам не положить глаз, как говорят, на эти территории, которые переполнены людьми, в частности, китайцы.
Ну вот мы можем посмотреть на очень тяжелую ситуацию, которая складывалась еще 15 лет назад именно на Дальнем Востоке и в Сибири. Практически все ключевые посты там занимали китайцы. Да, он не был там, допустим, губернатором какого-нибудь там Хабаровского края там, или Якутской губернии, но практически он был там смотрящим за этой территорией. Он китаец. И многие государственные предприятия были выкуплены китайцами, и даже предприятия, которые у нас выпускало атомные подводные лодки в Комсомольске-на-Амуре тоже принадлежало китайцам в определенное время. Потом, конечно, когда узнали, отобрали у китайцев. Получается, многие оборонные заводы, которые у нас были на Дальнем Востоке и в Сибири, перешли в собственность китайцев.
Но все-таки китайцы – это цивилизованный народ, да? И, в общем, народ культурный, гигантский,
древний. По сравнению со Средней Азией, да.
Вот в этом отношении они как-то интегрируются, как-то они принимают русскую культуру?
Ну вот если вот мы посмотрим по ситуации, которая сложилась в Санкт-Петербурге, значит, то там как раз есть дорога на Стрельну, где находится у нас одна из резиденций президента. Значит, в этом месте заселено сегодня 80 тысяч китайцев. 80 тысяч китайцев. Прямо вот на этой правительственной трассе. Они сами для себя построили дома, открыли там вот эти свои заведения различные.
Чайна-таун.
Да, 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 да. И никого туда не пускают. Вот на этой территории нет ни одного российского полицейского.
Погодите, ну это как мы говорим, вот вам Соединенные Штаты, Нью-Йорк, один Гарлем, куда нельзя войти вообще белому человеку, да?
Да-да-да.
Здесь такая же ситуация получается.
Это Санкт-Петербург на правительственной трассе. Вот, и мы видим, что
такая... То есть начальник проезжает, может даже в окошко на это все посмотреть,
совершенно,
да?
Правильно, да.
И не принимает никаких мер.
Да, да. Вот мы видим это по этому как бы месту, где должны работать у нас ФСО, потому что на самом деле президент часто туда именно ездит, очень много там туристов, дорога на Петергоф. Вот, ну,
вот и... бы хорошо, знаете, вот я ради прикола только думаю, вот ему бы сказать, будет проезжать президент, выйдите, братья китайцы, да, на ВИК, которые уже, к сожалению, здесь поселились, и флажками помашите хотя бы, чтобы он увидел, кто его приветствует,
да,
свой,
да,
так сказать, народ, чтобы посмотреть, кто там является его народом, которым он управляет.
Ну и вот после вот этой вот напасти китайской у нас появилась очень мощная азербайджанская. Вот, у нас именно получается так, что пишут, что Азербайджан – это хорошо развивающееся государство. На самом деле оно тоже, как и Россия, одно время сидело на нефтяной игле.
Ну да, я вот был в Баку, это действительно процветающий, блистательный европейский город, куда они за свою нефть купили лучшее, да?
Да.
Это все равно очень красивый город. И, в принципе, они еще тогда, в те годы, когда я был, сейчас-то вообще это так, столица действительно.
Да.
Не Средняя Азия, это Закавказье, да, получается?
Да.
Столица Закавказье, можно сказать. Да и в прошлые годы это был город, построенный Нобелем, да,
да,
владельцем,
да, да,
этих...
Да. На нефтяных разработках он и поднялся, да.
Но, и вот они сами говорили, да, что бакинцы и там, что дальше, это совершенно разные народы.
Совершенно правильно. Вот мы видим, что в целом сам Азербайджан очень бедная страна, где именно сельское хозяйство. И они вынуждены именно занимать торговые практически все вот эти... Ну, овощной бизнес – это практически азербайджанский. Вот у нас появился Черкизон и другие как бы объекты. Перевели Черкизон у нас к МКАДу, на садовод, где котельники. Туда опять же также внедрились китайцы, у которых есть возможность нелегально через границу получать любой товар. Вот это отношение уже к погранслужбам и к таможне, почему так много именно поступает туда вот этого
такой
товара.
Сектор газа, да?
Совершенно правильно.
Который управляет, да, под границей многокилометровые тоннели. Как-то поезда там ходят просто у них там в Израиле.
И вот, да, мы сегодня видим уже другая ситуация. Те, кто безработный непосредственно в Таджикистане, Узбекистане, в Киргизии, они как раз оказались на нашей территории. Ну ладно бы, если бы Москва, которая их притягивает. Мы можем приехать сегодня в любой город Российской Федерации, и мы увидим, что постоянно попадаются нам на глаза лица, которые непосредственно говорят только на своем языке, потому что русского они не знают, одеты в свою одежду, что еще очень страшно, в никабах ходят. У себя они не ходят в никабах, у нас они ходят.
А почему?
А у них там запрет. В той же Киргизии нельзя одеть никаб.
А мы либеральные.
Да, а у нас террористы ходят в никабах и совершают теракты. Вот, и здесь как раз мы видим другую ситуацию. Те страны, которые освободились от этого мусора, другому не скажешь, он прибыл сюда и насаждает здесь свои порядки. Дети уже не могут, русские, выйти на детские площадки, потому что их там уже третируют молодое поколение вот этих гастарбайтеров и в семье воспитывают на полной ненависти к русскому народу, к русской культуре.
А за что? Что им не нравится в русских, которые так много для них сделали и делают?
Значит, вот если мы возьмем любой учебник, который издается по истории, и то даже в той же Туркмении, ну, туркмен у нас пока нет, в Казахстане, в Киргизии, в Азербайджане, в Таджикистане, то мы везде прочитаем очень нехорошую историю про русский народ. Везде называют нас нехорошими словами, мы якобы...
Ну, какими?
Ну, оккупант — это самое мягкое слово.
колониализм
русский. Да, все приписывают это как...
А насколько это справедливо, хоть в какой-то части? Все-таки действительно, генерал Скобелев очень серьезно поработал там, и так сказать, это не бескровное совершенно было присоединение. Все-таки, вот вы мне скажите.
Я хочу сказать, что вот мой предок, он служил вместе со Скобелевым. Вот, он был и Саулом, Щербаков его фамилия, и даже, значит, Скобелев в своих воспоминаниях белого генерала оставил воспоминания, как он служил в Средней Азии и как он служил потом уже и в русско-турецкую войну непосредственно на территории Османской империи. Там, как совершали именно казаки, у меня предок из Астраханского казачьего войска. В случае, если кого-то из них подрезали, в этом случае они вырезали кишлак. Они вырезали один кишлак, и это было напоминание о том, что больше нельзя так совершать. А практически остальные все кишлаки, по которым они уже проходили, знали, что казака или русского воина трогать нельзя. Вот опять же, значит, как была присоединена вот вся Средняя Азия? С помощью дипломатии. Потому что рядом уже ходили китайские корпуса, и британская корона также хотела из Афганистана плавно присоединить себе эти земли. Значит, было бы тогда бы не очень бы хорошая жизнь и у хивинцев, и у бухарцев, харизмийцев и других.
То есть они бы относились, так как и сейчас до сих пор, индусы относятся к англичанам.
Совершенно
до сих пор белый человек в Индии – это сахиб. Да. И у них это же в крови. Они даже смотрят, значит, на тебя, казалось бы, занимают с тобой примерно одинаковое социальное положение, но отношение к белому человеку, все-таки отношение к белому человеку совсем другое, да. Кровное такое.
Да, да. И вот, получается, Россия спасла их вот от этой ситуации. Далее, значит, были очень большие налоги, которые баи собирали с Дикхан. Россия решила, что Дикхане никаких налогов государству на определенное время не платят. Вот, и закупали там хлопок, который хорошо на то, чтобы у нас здесь вот в Московской губернии мануфактуры производили различные ткани. Практически Россия стала...
Это и порох.
Да, порох, и порох стали делать, да. Россия там возродила как раз их ремесла, типа ткачество, также ковроткачество, ну и другие виды. Практически Россия стала инвестором для Средней Азии, ну а в советское время там строить различные фабрики, заводы, туда приезжали по распределению молодые специалисты, инженеры, техники, которые также подняли уровень культуры в этих городах. Ашхабад, землетрясение 1948 года. Вся страна восстанавливает. Ташкент, землетрясение. Также вся страна восстанавливает. Сколько там было сделано именно хорошего в школах. Многие, значит, вот сами жители кишлаков, которые были в горах, они не могли ни читать, ни писать. Открывали школы для того, чтобы люди стали грамотные. Награждали государственными наградами. Если вот мы посмотрим, сколько у нас среднеазиатов получили звание Героя социалистического труда. Многие даже дважды Героя соцтруда. А это все было определенная и материальная поддержка. Сколько там было построено нового жилья?
Сейчас что-то от этого осталось?
Значит, у них все вот эти коммунальные службы сегодня практически не работают. Трубы были проложены в 50-е, 60-е годы. Уже прошло сколько времени, конечно, уже...
А почему они не восстанавливают?
Они не умеют и не хотят. Во-первых, надо здесь хорошие трубы. Надо трубы закупать в какой-то стране. Как объявляют местные руководители, денег у них нет.
А куда же деваются?
Это связано с тем, что у них элиты владеют определенным бизнесом, но никак не ЖКХ. Они владеют тем, что дает моментальную прибыль.
Поэтому... Но налоги-то они все равно платят какие-то.
Налоги платят, но значит, получается так, что вот эти правящие элиты, они на развитие государства денег не тратят. Хотя это практически они здесь правят. Они больше внимания обращают на роскошь. И получается так, что сама элита не дает развития самому государству. Предприятий нет, которые давали наибольшие доходы. А колхозов тоже нет, которые, значит, также давали большие там урожаи. И опять проблема с водой. Значит, сейчас практически везде пересыхают реки, а полив без, значит... Там, в Средней Азии, это практически...
Но они опять купят наших чиновников, и опять мы переведем туда наши реки сибирские.
Ну, этот проект уже даже в этом году поднимался. Вот,
опять?
Том, да, опять в этом году поднимался этот проект о том, чтобы сибирские реки направить туда. Но мы видим, что у нас стало с Аральским морем, который как раз у нас обеспечил все хлопковые плантации. Аральского моря нет, и оно уже не восстановится. Если мы посмотрим на Сыр-Дарью и Амударью, самые главные реки, которые там были, это тоже сегодня уже ручейки. А практически вот это сельское хозяйство, которое там было, это, ну, каждый день план, и все уже привело к тому, что стали делать приписки. Значит, по тому же хлопковому делу мы видим, на самом деле собрали тонну, пишут 10.
Это советская эпоха, были, там уже скандал был большой.
Да, в конце с Рашидовым эпохи. Как раз связано, да, потому что приписки были большие, и вот здесь получилось, из-за чего это хлопковое дело. Хлопок идет у нас и на вооружение.
Прежде всего, как я понимаю.
Да-да-да.
Самое поразительное, братья и сестры, что хлопок-то это не просто наши рубашечки такие хорошие, которые мы в Китае покупают, а Китай там покупает, опять-таки, в Средней Азии сейчас. Это еще и прежде всего это стратегическое сырье для производства пороха.
Совершенно правильно. И когда военно-промышленный комплекс стал смотреть, что у них недобор на ряде предприятий, они говорят, а где же этот хлопок? Им показывают в госплане, вот, пожалуйста, собрали столько-то хлопка. Они говорят, нам уже полтора года никакой хлопок не поступает. Оказалось так, что ВПК в некоторых местах даже была остановлена, потому что эти приписки привели к остановке ряда промышленных предприятий во Владимирской, Нижегородской, тогда еще Горьковской областях. Поэтому это дело и возникло. Именно ВПК подняла этот вопрос, а где же хлопок? Но никакие другие структуры.
И тогда уже, да?
Да, да.
То есть, насколько этот коррупционный червь въелся в тело русского-то народа, в общем-то.
Ну вот, хотел сказать, что вот эта вот ситуация, когда именно несут взятку, это была именно традиция в Средней Азии. Там любой вопрос решался с подношением непосредственно какого-то барыша. И получается, что вот эта вот психология подачи взятки за любое дело, вот она сегодня перешла плавно и к нам. И любое действие, которое совершают уже мигранты, они по традиции несут того же там барана или там еще,
уже в другом эквиваленте. Тогда, да. Конечно, просто надо было все в баранах.
Да, уже другой эквивалент, но опять же, здесь есть другая ситуация. Не он несет взятку непосредственно вот эти государственные структуры, а несет его диаспора, которая полностью повязана вот с этими структурами. И получается так, что диаспора покупает непосредственно руководителей, которые должны отвечать именно за порядок в Российской Федерации и за правильные документы, но, во-первых, ни один купленный уже чиновник ничего уже не может предпринять, потому что в любой момент они могут слить, значит, на него информацию, если он что-то заортачивает. Мы сейчас обратимся в службу собственной безопасности МВД, или мы обратимся в ФСБ, или мы это опубликуем и покажем, что вы взяточник. И уже взяв один раз, вот этот как раз коррупционер во власти, он находится у них уже на постоянном крючке.
То есть, опять-таки, мы упираемся в то, за что и, собственно, и борется Радонеж, да?
Да.
Нравственность, духовность нашего народа. И что можно сделать? Это только один вывод. Наши все разговоры про Святую Русь, это будет все разговор в пустоту, если мы не будем воплощать сами в себе идеалы Святой Руси, прежде всего будем нравственно, в элементарном хотя бы, но не воровать, да. Чтобы было стыдно брать или давать взятку. Вот здесь и сейчас понемножечку, слава Богу, церковь допускается в школы, но все равно это очень мало. И в учебниках этого всего очень мало. Видно же, что, с одной стороны, у народа востребована русская духовность. Мы видим это по этой операции военной, которая проходит на Украине, где эти стяги со Спасом просто разлетаются по всем частям. Но разлетаются как? У добровольцев, прежде всего, а не в регулярной армии. Которые, так сказать, не позволяют. Там до сих пор красные звезды, красные знамена, и настаивают на том, что вот... Поэтому у меня такое вообще ощущение, что там не столько денацификация, сколько рекоммунизация происходит.
Да.
Знаете, вот это-то что, кто за этим стоит? Можно, правда, демография вряд ли ответит на этот вопрос, но, может, вы знаете, как историк.
Ну вот мы смотрим на ситуацию, которая происходит на присоединенных территориях. Возвращают коммунистические названия, ставят памятники убийцам, которые совершили Октябрьский переворот, ставят памятники террористам, которые, опять же, убивали православный народ. Россия всегда была сильна духовностью. Если мы вспоминаем любой тяжелый момент, а самый тяжелый момент в истории нашего государства, это смутное время. Именно Гермоген, а потом и Троицкий монастырь, который показал стойкость. Еще одна немаловажная деталь. Ведь Троицкий монастырь отстояли у нас сибиряки. И можно сделать параллель с 1941 году. Пришли сибиряки, сибирские дивизии, и они отогнали немецкие полчища от Москвы. Также и 1612-1617 год, кто у нас именно привел Россию к этой свободе от иноземства и католицизма? Опять только церковь. Она как раз была у нас тем знаменем. И именно там был Спасный рукотворный. И именно под этим знаменем все и шли. И Трубецкой, и Пожарский, и Минин-Сухорук, и другие выдающиеся деятели России смутного времени. Все понимали, что только церковь – это единственная опора, на которой можно восстановить и воссоздать государство.
А мы сейчас выпрашиваем, сегодня я опять буду, братья и сестры, просить, помогите, помогите нам не умереть этой радиостанции «Радонеж православных», что их масса таких православных, ну, есть «Вера», правда, есть телеканал «Спас», они немножечко по-другому ориентированы, они к миру, к церкви, но вот такого формата радиостанции, как «Радонеж», таких больше нет. А государство так какие-то крохи буквально подает. Подает, да еще составляет такие отчеты, вы себе не представляете, какие отчеты. Ну ладно, это требует не только к нам, ко всем. Мы отчитываемся перед казначейством, понимаете, насколько там уже все сложно, эти отчетные системы. И мне бухгалтерия говорит, слушайте, ну, может быть, даже и брать-то не будем, потому что, ну, непосильный, несоразмерен труд, который нужен для того, чтобы отчет этот сделать, чтобы получить эти несчастные 100-200 тысяч, которые... Это копейки для профессионального большого вещания. Поэтому жизнь нашей радиостанции зависит, дорогие друзья, только от вас. И, соответственно, наша работа, которая приносит вот то самое значение и озонирует как бы духовное пространство в России, она сохраняет просто вообще жизнь русского народа. Ваших детей, ваших внуков и так далее, их просто... Они не смогут нормально существовать и жить в той стране, которую мы хотели бы получить, то есть Святой Русь, Святая Русь, где есть свободой, любовью, радостью жизни и так далее, христианством, которое, как мы это понимаем, православным христианством. А жили бы вот наймитами у этих владельцев аулов, которые сейчас уже там за городом громадные микрорайоны, 30-этажный дом, а там ни одного русского лица.
Да, да. Ну, хотелось как раз здесь вот вспомнить именно название вашей радиостанции. Сергий Радонежский. Это было наше знамя времен именно Дмитрия Ивановича Донского. И если мы посмотрим непосредственно, а кто же пришел у нас на Куликово поле? А там у нас была конница из Италии. Это католики. У нас там были ногайцы. У нас там были народы, которые на самом деле и сегодня имеют определенные претензии к нашей территории. Вот, потому что если сегодня даже вот разговорить какую-нибудь замоташку, спросить, а что ты сюда приехал? Он говорит, а это моя земля, потому что ей уже там, на ее родине, привили, что на самом деле это не Святая Русь, а это территория их мира. И вот именно под знаменем Спаса и вспоминая Сергия Радонежского, который именно в тяжелую годину благословил Дмитрия Ивановича Донского, вот, ну и, конечно, надо вспомнить и Пересвета, который у нас как раз показал, что и монахи, выдающиеся воины, конечно, мы должны показать сегодня, что Россия, имея даже тяжелейшие моменты своей истории, поднималась и шла. А вот то, что ограничивают финансирование или, допустим, вставляют в палки колеса непосредственно духовным радиостанциям, это, опять же, определенные круги, которые не хотят, чтобы была жива русская идея, чтобы была именно вот эта духовность русского народа, которая всегда нас цементировала на протяжении многих веков.
Это при том, что Владимир Владимирович действительно православный президент, и слава Богу. Нелицемерно, причем православный, нелицемерно верующий, человек очень старающийся и собирающий вокруг себя понемногу, все-таки православно ориентированную государственническую такую элиту. И даже то, вот вы же говорите, что часть элиты, все равно она какая-то пятая колонна, лицемерно, там можно перекреститься, где надо, опять-таки, на камеру, да, а по-настоящему, оказывается, сплошное очко втирательства. То есть первому лицу докладывают, что у нас все прекрасно, что у нас изумительная была армия, что у нас и флот есть, что у нас и ракеты направо-налево. Бац, а когда началась война, казалось бы, воевать-то нечего, как на первых этапах войны. Трусов в армию не завозили, это что такое вообще? Поэтому чистка-то сейчас идет, слава Богу, и в вооруженных силах. И думаю, что она будет и дальше продолжаться, если уже началось это. И Белоусов – это выдающийся совершенно деятель, да, современный в нашем правительстве. Человек очень жесткий. Ему, на самом деле, предстоит и дальше еще очень серьезная работа. Будем надеяться, что ему много удастся.
Ну, хотел сказать, что, конечно, когда нет полководцев уровня Толбухина, это первая причина того, что непосредственно вот у нас идет так сложно и уже много месяцев СВО, то, что на самом деле в Министерстве обороны были не люди, связанные офицерской честью, а именно это были бывшие налоговики в основном. Вот. Люди, которые не знают даже, что такое офицерская честь, и которые никогда даже и присягу не принимали, то мы видим, что вот эта как раз группа, которая там была коррупционно создана, она практически только думала об своем обогащении.
Ну, это армия мирного времени, да, можно так, говорить. Да, да. Вообще, вот такое вырождение, оно и происходит в мирное время.
Но вот мы видим ситуацию такую, что на самом деле идет уже перевооружение армии. Все стали понимать, что надо вводить новые виды вооружения. Это БПЛА, как раз они сегодня главенствующие. И надо менять даже методику ведения боевых действий. И вот как раз мы здесь можем взять пример Великой Отечественной войны. Ведь практически 2.5 года наши будущие маршалы учились воевать, и потом какие стали славные у них все стратегические операции. Также и наш советский народ в то первое время не мог даже понять практически, что же произошло с нашей страной. А сегодня мы видим, что у людей меняется мировоззрение, и они понимают, в какой именно период они живут. И именно сегодня опять у нас возникает военно-патриотическое воспитание молодежи, которая уже понимает, что страна или, правильно, отечество в опасности. Но у нас здесь есть теперь уже две линии. Одна линия непосредственно СВО, другая линия, она у нас уже внутри страны, это пятая колонна, в которой присутствует очень много именно мигрантов. И вот здесь как раз надо сделать правильное решение, вот, понять, что миграция нам вот это не нужна, и, конечно, по окончанию СВО будет произведен правильный как раз шаг, потому чтобы именно ни одного здесь преступника, прибывших сюда для именно выполнения задач спецслужб по уничтожению русского народа, русской культуры.
А такие задачи есть?
Конечно, да. Ну, ведь если мы посмотрим, как себя ведут все эти террористы, вот перед ними стоит только одна задача. Значит, унизить русский народ, показать, что именно они главенствующие на этой территории, и поэтому создаются определенные вот эти группы из молодых бандитов, которые нападают на одного человека. И тут уже деталь такая, они нападают и на ребенка, и на женщину, и на пожилого человека.
В этом смысле терроризма, не надо много.
Да.
Много – это война, это массово, да? А здесь достаточно запугать. А пугать – это одна история, которая будет из уст в уста передаваться, обрастая еще подробностями различными. И тем самым народ просто будет бояться. Бояться жить в своей собственной стране. Нормально ходить вечером по улице.
Ну вот как раз на это и направлена деятельность именно зарубежных спецслужб, которые хотят именно сделать так, чтобы у людей пропала вот эта стержневая база. Где они живут, для чего они живут, и что будет у будущего
детей. Вот как раз я хотел об этом-то и спросить, мой вопрос вы сняли у меня с уст, потому что вряд ли они, вот эти вот недоучки среднеазиатские, вряд ли они придумали бы сознательно такое. Ясно, что там было кому вкинуть. Те же самые англичане, которые там 200 лет, понимаете, большая игра знаменитого Киплинга, да?
Да,
пытались работать в этом отношении. Они знают, как с ними работать, как всунуть идейку, как подсунуть, как подкупить, как это сделать. И не пользоваться этим тараном, зная, что такое вот возбуди мусульманскую толпу.
Да,
мы
да.
здесь видим по пятницам, на пятницу, когда 25,
мы... Ну, то рядом как раз
вот
у вас,
мы же здесь вот...
Да,
другой адрес у нас, Большая Татарская, на которой находится радио Радонеж. И мы видим, как в мечети на Большой Татарской идут толпы молодых, красивых, сильных мужиков. А когда они поднимаются вверх по Новокузнецкой, опять-таки в пятницу, на молитву, да, и как они крикнут... Боже, я думаю, разорвется сейчас это метро просто. Как атомная бомба все равно. Страшно? А что мы можем... Тихонечко. Господи, Господи, Господи. Что дальше-то? Нам Вот есть какие-то там русские общины, опять-таки непонятно, как они, кто там за ними стоит. Но все-таки это какая-то попытка самоорганизации. Но в русском-то государстве организация должна государственной быть.
Но когда общественная организация уже начинает непосредственно вокруг себя консолидировать народ, потому что возникают определенные вопросы, это говорит о слабости государства. Именно структура государственная должна наводить порядок и делать так, чтобы люди в своей стране жили спокойно. Это говорит о слабости власти, а власть слаба из-за того, что очень сильно коррупционная составляющая. Но опять хочется вспомнить опять время смутное. Ведь у нас непосредственно Москву спасли чуваши, мордва, татары, русские, которые сюда пришли освободить от литовцев, поляков, венгров, которые были в Кремле как, значит, оккупанты. Но здесь мы видим другую ситуацию, что само правительство допустило ошибку, потому что была составлена неправильная аналитическая справка о том, что нам нужны какие-то трудовые руки. Они на самом деле не нужны, страна обойдется и без них. И вот этой ситуации, что здесь очень много появилось непосредственно именно бандитов среди вот этой общей массы, воспользовались именно МИ-6. Они умеют работать, у них огромный опыт. И если вспомнить всю историю взаимоотношений России и Англии, всегда Англия делала подножку Россию, где бы мы с ними не сотрудничали. И времена Наполеона...
Ивана Грозного, простите.
Начиная с Ивана Грозного, если мы почитаем...
Он-то это все прекрасно понимал, кстати.
Да-да-да, если мы почитаем...
И Грозин был не столько внутри, сколько вовне. Прекрасно. И они понимали, кому он Грозин-то прежде всего.
Совершенно правильно. Если мы посмотрим времена Ивана Васильевича IV, вы знаете, он самым первым распознал, кто же стоит именно за Гедеминовичами, за всеми. Потому что, как только началась Ливонская война, все практически Гедеминовичи вернулись со свою историческую родину. Но кто их туда позвал? Их туда позвали англичане. Вот Иван IV Васильевич первым распознал наших главных врагов. Потому что никому не нужна была развивающаяся сильная Россия, которую стал ее делать Иван IV. Мы даже можем вспомнить Великую войну или Первую мировую. Как только наш генеральный штаб разработал операцию по захвату пролив и города Константинополя, сразу англичане запустили свои все действия, которые привели у нас к февралю и октябрю 1917 года. Берем опять же 1941 год. Ведь до 1941 года англичане были нашими врагами. И у них существовал план нападения в 1939 году с бомбардировкой нефтяных промыслов в Баку. У нас почему-то об этой ситуации умалчивают. О том, что в 1939 году генеральный штаб Англии и Франции подготовил наступление на нас. Опять же, вот правильный проход в августе-сентябре 1941 года наших войск со Средней Азии и Закавказья в Иран отодвинул непосредственно вот эту южную угрозу, оттуда ушли немцы, потому что они уже хотели ударить оттуда. Потому что план Гитлера был какой? Именно закончить войну, где соединяется Тигр и Евфрат, вот это междуречие, пройти все вот эти районы, где именно нефть. И мы опять видим, что первоначально с ним вели переговоры в 30-е годы, с 33-го, как только он пришел, до 38-го года, опять же англичане. Спонсоры у Гитлера были у нас американцы. Сами подготовили агрессора против нас.
Причем, ну, если переходить все-таки в информационную часть нашей беседы, духовную составляющую, так, нематериальную, и не военную, и не политическую, но вот смотрите, как интересно. Нам навязывают ценности, в частности, вот политкорректности, да, или корректности и толерантности, да, терпимости тем самым. Я напомню, что вот в медицине есть понятие полной толерантности, да, а полная толерантность – это состояние трупа. Когда уже человек ничего не чувствует. Толерантность – это бесчувствие, состояние бесчувствия. И вот эта инъекция бесчувствия, когда нам говорят, это нельзя, это не трожь, это крест сними, мусульмане обидятся. Как, слушайте, как в голову русскому человеку приходит такое бояться носить крест от того, что кто-то потенциальный мусульманин, настоящему мусульманину наплевать на этот крест, если его не разогреть, понимаете, на этом, и не сказать, вот твой враг, и вот символ твоего врага, значит, бей его, это эти крестоносцы, так сказать, да, если ему не подсказать это дело. Нормальные мусульмане, они им своего Аллаха хватает, своего Мухаммеда хватает вполне, а нам навязывается, и мы тянемся, ой, как бы кто что ни подумал, Как бы что никто не сказал. Вот в чем как бы корень. Нам нужно понимать, что никакой толерантности нам не нужно. Уважение к другим людям, терпение, конечно, еще это нормальное сожительство с другими людьми. Это все абсолютно нормально и естественно для высокоцивилизованного общества. Но вот этой толерантности нам, по-моему, не нужно.
Ну, я опять хотел вернуться к нашим великим князьям. Начиная с Александра Ярославовича Невского, мы видим, что, да, дипломатия, но не толерантность. Есть свои интересы у страны, и мы их отстаиваем. А толерантность, ну, это хорошо там, где есть высокий уровень развития государства. И когда каждая община живет так, что у каждого свой уклад, свой бизнес. Вот если мы посмотрим на золотоордынские города, а там толерантность была из-за того, что у каждого народа, который в них проживал, был свой храм, был свой базар, было свое производство. Кто-то ювелирными изделиями, кто-то гончарными, кто-то кузнечными. И не было вот этой составляющей, которая приводит именно к соперничеству или конкуренции в торговле. То,
по-нашему, это настоящая благостная империя.
Совершенно правильно, да. И поэтому, но когда мы видим, что идет замещение русского народа мигрантами, какая может быть толерантность? Вот здесь как раз надо вспоминать наших выдающихся полководцев, которые как раз с оружием в руках сохраняли наше государство.
Здесь нужно вспомнить историю зарубежную, ну, ту же реконкисту. Да. Опять-таки, в Испании-то, помните, да, это, собственно, вам историю когда-то напоминаю, что такое реконкиста. Может быть, пару слов об этом скажете?
Хотел сказать, что в Западной Европе там получалось у нас очень много различных сект, я по-другому бы не сказал. Ведь католицизм, он был силен только в начальный период, когда непосредственно была Великая Римская империя, империя с 4 века, ну, я имею в виду и Византию тоже. А потом каждое государство стало развивать свои направления в христианстве, и вот здесь мы видим, что в случае, когда была какая-то угроза, то возникали то Варфоломеевые ночи, то еще какие-нибудь моменты, то убийство, значит, даже тех, кто исповедовал какое-то иное направление.
Но это межхристианские.
Межхристианские, да.
А здесь уже межэтническое, межрелигиозное.
Мы видим, что боевые действия между христианством и мусульманами, они как раз привели к тому, что вот огромная часть Португалии и Испании была полностью освобождена, и именно враги непосредственно Испании и Португалии были перемещены у нас в Африку. И было полностью, было полностью очищение от инородных народов. И мы видим, что вот на протяжении многих веков и Испания, и Португалия были чисто католической страной, христианской. Там просто не было ни одной мусульманской мечети.
И процветание.
И процветание, да. Великие географические открытия, они уже с оружием в руках насаждали свой стиль в Латинской Америке и в других государствах уже на африканском континенте.
Там не будем мы уточнять нравственные характеристики этого стиля.
Ну да, это завоевание.
Это завоевание жестокое, да. Но вместе с тем, сам народ, мы говорим же о выживании и процветании народа, да, народ процветал. И сейчас мы видим, когда в Европе насаждается вот эта толерантность, как раз желание, чтобы никто и не почувствовал, что они умирают. Да? Это эвтаназия народов, то есть сейчас происходит. Политики, журналистики занимаются эвтаназией, промыванием мозгов, чтобы народ мягко умер и не почувствовал, что он уже не тот, что он не, живет уже не в той стране совершенно, что уже по Парижу невозможно ходить. Ты что по Парижу, по Великобритании, Манчестер, целый город, который сейчас, наконец-то, они не могут уже умолчать, эти элиты, да, уже начинают об этом как-то говорить, хотя никаких действий не предпринимают. И нам не дают, соответственно. Вот ваш прогноз-то на будущее, что нам бы здесь посоветовать, что мы могли бы сделать?
Ну, во-первых, надо провести ревизию всех, кто получил гражданство Российской Федерации, начиная с создания Российской Федерации. Это первое.
Значит, но для этого нужно заменить полностью миграционную службу.
Совершенно правильно. Или совсем просто от нее освободиться, или передать ее функции непосредственно ФСБ. Потому что МВД с этим, как мы видели, полностью не справилась. Вот. Ну и, конечно, потихонечку сегодня депортировать всех, кто хоть как-то даже себя повел, потихонечку очищая страну. Я просто помню те времена, когда в Москве было очень много вьетнамцев. Они у нас даже работали и на Азии, и на АЗЛК, и на всех рынках у нас сидели вьетнамцы. Они исчезли. А потом также были афганцы в большом количестве, когда там у них были междоусобные войны. Тоже афганцев уже практически не стало. А был момент, когда очень много в Москве было азербайджанцев. Тоже потихонечку как бы они отсюда ушли.
То есть
ушли.
Какой-то опыт у нас есть.
Опыт в России есть большой, да. Поэтому вот как бы перемещение этих народов на свою историческую родину у Российской Федерации уже есть, и поэтому его можно использовать. Ну и, конечно, вот то, что сегодня мы видим в Западной Европе, конечно, это показатель того, что на самом деле нельзя было разрушать североафриканские государства. Зачем было разрушать ту же самую Сирию, Ливию? И получилось так, что вот эти все как раз деструктивные элементы и прибыли туда. Поэтому сегодня на самом деле в пригороде Парижа просто все черное, вот, а в Великобритании очень много также и индусов, и также из других, значит, стран, где практически была уничтожена государственность.
Да, их еще заставляют англичане каяться за то, что они, понимаете, так колонизм принесли в Индию и другие страны. Это действительно там есть за что, конечно же, каяться, так сказать, в целом, но это уже стало какой-то религиозной потребностью. Кается в том, что они привнесли цивилизацию, в конечном счете, этим странам. Спасибо большое, Александр Александрович, за столь яркую и столь, я сказал, жесткий разговор, который сегодня мы в эфире вы начали. Братья и сестры, сегодня у нас в эфире был доктор исторических наук Черемин Александр Александрович. Спасибо большое. А вас я призываю, Русь, храни веру православную. В ней же есть спасение. Это не только слова нам. Если мы не будем сознательны вот русским православным народом и отстаивать свою веру всюду, причем бескомпромиссно, не боясь, что мы кого-то обидим, а говорить прямо о том, что я русский, как поет вот шаман, опять-таки дурацкая у него кличка, но такой парень-то хороший, песня замечательная. Я русский. А шаман сначала поет «я русский», а после этого он поет гимн России, и все стадионы встают, 100 тысяч молодых людей, которые говорят, вот молодежь не та ся, достучитесь до них вот так, как он достучался, они встают и поют гимн России. Поэтому посмотрим, может быть, и дадим исполнение шамана гимн России. А вас прошу не забывать о том, что поддерживая радио «Радонеж» — это вот наше святое дело.
Спасибо.
Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся. Родная.